Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Рассмотрим две темы. Первая тема. Не можете служить двум господам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. И вторая тема. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Итак, первая тема о невозможности служения двум господам. Сказано: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Под словом «мамона» надо понимать не только богатство, но и все то, что может стоять между нами и Богом. Именно в таком смысле мы и будем рассматривать данный стих. Тем более, что об опасности богатого образа жизни мы говорили на прошедшей беседе по Евангелию. Блаженный Феофилакт не сводит понятие «мамона» только к богатству, как обычно и переводится это слово. Феофилакт пишет: «Двумя господами называет Бога и мамону, потому что они дают противоположные приказания. Мы поставляем господина себе дьявола, когда грешим, исполняя его волю, равно и наше чрево делаем Богом. Но существенный и истинный Господь наш есть Бог. Не можем мы работать Богу, когда работаем мамоне. Мамона есть всякая неправда, неправда же дьявол». Конец цитаты. Братья и сестры, то, что может стоять между нами и Богом, это идол. Идолом для человека может быть и его семья, его работа, его хобби, его привязанности к деньгам, сексу, алкоголю и наркотикам. Все то, что препятствует нам видеть Бога на первом месте, моментально оказывается идолом. Дух идолопоклонства может проникнуть и в сферу нашей религиозной жизни. Даже духовник или иерарх может оказаться идолом, истуканом, если своим авторитетом, своим диктатом и давлением он окажется между нами и Божьим законом. В таком положении оказались и католики, возвеличившие степень достоинства римского папы. Папа для них заслонил и подменил Христа. Когда в России императоры почитали себя главой церкви, это был не папизм, а цезарепапизм. Императорская власть исключала власть патриарха, и Петр I упразднил патриаршество на Руси. Святитель Филарет Дроздов в известном письме на имя Николая I писал: «Что ж, вам удалось поставить на колени православную церковь России, но помните, следующая очередь вашего престола». Конец цитаты. Некогда, когда еще был жив святой праведный Иоанн Кронштадтский, вокруг него образовалась странная группа людей, которые называли себя ионитами. Они верили в то, что батюшка Иоанн как Бог. Некоторые считали за счастье броситься под его карету. Эти люди превратили истинного святого в идола. Для сектантов-богородичников Дева Мария оказалась тоже как кумир, как идол. Для протестантов идолом оказалась Библия. Буква убила их сознание, и они не увидели, не ощутили духа Священного Писания. Идолопоклонство является ужасным грехом в глазах Бога, особенно когда на место Бога поставляется Его творение, то или иное. В послании к римлянам сказано: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям». Послание к римлянам, 1 глава, с 21 по 26 стих. Постыдные страсти, которые теперь так сильно распространились, являются следствием заражения сознания людей духом идолопоклонства. В наше время идолами и кумирами для некоторых людей являются политики, бизнесмены, олигархи, музыканты, киноактеры. Эти кривляющиеся политиканы, комедианты и артисты-клоуны пленяют сознание масс. Люди поражены их стремительным и блестящим успехом, стремятся им подражать и как в болоте начинают утопать в постыдных страстях и пороках. Апостол Павел, первоверховный апостол Павел, никогда не делал из людей идолов. Он писал о других апостолах: «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека». Послание к Галатам, 2 глава, 6 стих. И действительно, братья и сестры, в церкви нет внешних авторитетов. Иерархическая должность не является в христианстве чем-либо более, чем служебное положение в общине. Сказано: «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Евангелие от Матфея, 20 глава, с 25 по 27 стих. Но, к сожалению, некоторые служители церкви иногда ведут себя именно как князья и господствуют над народом Божьим как вельможи. Они забылись, что любая должность церкви обязывает человека быть и рабом, и слугою для всех верных. По отношению к вероучению в церкви даже апостол, даже ангел с неба не может быть абсолютным авторитетом, сказано у апостола Павла: «Но если бы даже мы, то есть апостолы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Послание к Галатам, 1 глава, с 8 по 10 стих. Апостол Павел решительно изобличил в лицемерии первоверховного апостола Петра и апостола Варнаву, сказано апостолом Павлом: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Послание к Галатам, 2 глава, с 11 по 14 стих. Сейчас разыгрался скандал вокруг патриарха Иерусалимского, и многие смутились и пребывают в смятении. Библия категорична по подобным вопросам. В Писании сказано: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Пророк Исаия, 2 глава, 22 стих. Православный человек не язычник, чтобы завидовать богатым и почитать политиков, клоунов и музыкантов-скоморохов. Мы не паписты, католики, чтобы слишком большое значение придавать иерархическим церковным должностям. Мы не протестанты, чтобы слепо верить во все богословские концепции, которые нам подсовывают от лица церкви без ссылок на Писание и на святых отцов. По вопросу о любых формах идолопоклонства закон Божий категоричен. Сказано: «Не делайте предо мною богов». Книга Исход, 20 глава, 23 стих. Иными словами, братья и сестры, любая часть творения никогда и ни при каких обстоятельствах не может занять место Творца. И кто бы ни навязывал вам те или иные формы идолопоклонства, особенно под видом ложного почитания человеков, тех или иных, отвечайте на эту бесовскую диверсию словами Сына Божия, сказавшего: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих. Блаженный Иероним Стридонский, рассуждая о мамоне, понимает под этим словом понятием только богатство и пишет следующее. На сирском, то есть арамейском языке, мамоной называется богатство. Не можете служить Богу и богатству. Пусть это слушает скупец. Пусть слушает тот, кто носит имя христианина, что он не может одновременно служить богатству и Христу. Впрочем, он не сказал о том, кто имеет богатство, а о том, кто является рабом богатства. Действительно, кто является рабом богатства, тот, как раб, сохраняет богатство. А кто сбросил с себя ярмо богатства, тот раздает его, как господин. Конец цитаты. Смысл этих слов очевиден. Если ты не способен раздать свое богатство нуждающимся братьям по вере, то богатство господствует над тобою, а не ты над ним. Этим человек тоже оскорбляет Бога. Над нами должен быть только один господствующий, и это Бог. Сказано: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности». Послание к Римлянам, 6:16. Рабство, послушание к праведности – это рабство Богу. То единственное рабство, которое делает человека по-настоящему свободным. И мы читаем далее. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Братья и сестры, забота о потребностях нашего тела, что есть и что пить, во что одеться, беспокоит многих и многих, особенно в наше время социального неравенства. Но христианин не может замыкать интересы своей жизни только на вопросах, относящихся к насущным проблемам тела. Сама природа, окружающая нас, предоставляет нам все условия для того, чтобы мы могли бы позаботиться о себе самих и своих близких. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Итак, мы почти совершенно освобождаемся от заботы о том, что природа дала всем, и что есть общее у животных, диких зверей и людей». Конец цитаты. Все ресурсы, предоставляемые той территории, на которой мы проживаем, должны в обязательном порядке принадлежать всем коренным жителям данной территории в одинаковой пропорции. Сам Господь установил пределы обитания для всех племен, народов и языков. Сказано: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Деяния, 17 глава, 26 стих. То хищническое отношение к земле и ее ресурсам, которое имеет место быть в современном российском обществе, не выдерживает библейской критики. Священное Писание научает нас именно бережному отношению к плодородному слою, полезным ископаемым и всему природному богатству земли, на которой мы живем. Экологическая проблема – это тоже проблема греха, нераскаянного греха. В книге Откровения сказано: «И расперепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить». И ниже сказано: «И погубить губивших землю». Откровение 11.18. Закон Божий запрещает продажу любого надела земли в вечное пользование. Сказано: «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». Книга Левит, 25 глава, 23 стих. Итак, братья и сестры, Слово Божие учит нас бережному, рачительному и ревностному отношению к земле нашего проживания. Если бы наши власти следовали библейским принципам ведения земельного и природного хозяйства нашей земли и ее ресурсов, то это принесло бы достаток и благополучие всем ее коренным жителям. Те предательские законы, которые регулируют вопросы, связанные с нашей землей и ее ресурсами, должны быть отменены. Ответственные за их осуществление и принятие должны быть объявлены вне закона и депортированы, изгнаны за пределы нашего Отечества. Пусть они живут там, где проживают их господа, интересам которых они так ревностно служат. Сами же мы не должны кормиться только от продажи сырья, нефти и газа, а своими руками укреплять и расширять благополучие нашей Родины. Блаженный Иероним Стридонский далее пишет: «Но нам повелевается, чтобы мы не были озабочены тем, что будем есть, ибо в поте лица своего мы приготовляем себе хлеб, мы должны трудиться». Конец цитаты. В «Отечнике» святителя Игнатия Брянчанинова рассказывается: «Братья, усмотрев, что Антоний Новый способен ко всякой работе, брали его с собой и, дав ему в руки лопату, заставляли копать землю. Удручаемый трудом, омываемый непрестанно потом и слезами, он воздыхал и молился мысленно Богу: «Господи, видишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи мои». По прошествии довольно долгого времени он видит во сне некого мужа в великой славе. Муж этот держал весы. На левой их стороне положены были все грехи Антония, содеянные им от юности, а на правой все добродетели. Сперва обе чаши весов стояли на одном уровне, потом начало перетягивать левое, в которую положены были согрешения. Тогда славный муж, взяв лопату, которой копал Антоний, положил ее на правую чашу, она и перетянула тяжесть согрешений. А славный муж, взглянув на Антония, сказал: «Вот, Бог показал тебе значение твоих трудов и простил тебе все твои согрешения». Сейчас, братья и сестры, такая ситуация в России, что на чашу наших добрых дел надо положить и меч православного воина, который очистит наше Отечество от предателей, политиков, масонов и олигархов-эксплуататоров. На чашу весов добрых дел русская церковь должна положить все свои усилия в деле защиты нищих, обездоленных и ограбленных соотечественников наших. Дистанцируясь от богатых и сильных мира сего, мы, христиане, должны оставаться всегда со своим народом в его страданиях и переживаниях. В противном случае народ, отождествив церковь как общественный институт с эксплуататорами, спекулянтами и богатеями, может отвернуться от нас. Мы, христиане, не имеем права ввергать людей в подобный соблазн, ведь о Христе сказано: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Подлинное богатство церкви – это нищета Христова. Не всегда церковь избирала для себя этот путь. Иногда в отдельных представителей своих она занимала сторону богатых, но как тело Христово она всегда была, есть и будет церковь нищих, плачущих, кротких, алчущих и жаждущих, милостивых, чистых сердцем, миротворцев, изгнанных и поносимых. Святейший патриарх Алексей II в своем епархиальном выступлении подчеркивал, что церковная община – это не клуб для избранных, это община для каждого и для всех. Он призывает идти в народ и быть с народом, то есть жить интересами, чаяниями и переживаниями своей паствы. В своем епархиальном обращении от 15 декабря 2004 года святейший патриарх говорит: «Церковь призвана своим божественным основателем к служению любви, и потому во все времена своего земного странствования не может быть безразличной к нуждам общества. Социальное служение прихода должно стать частью его миссионерской деятельности». Конец цитаты. И мы читаем далее. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Евангелие от Матфея, 6:26. Блаженный Иероним пишет: «И так следует понимать это место просто, в том смысле, что если птицы без заботы, без печали питаются через промыслительную силу Божию, птицы, которые сегодня есть и которых завтра не будет, то насколько более произволение Божие печется о людях, которым обещана вечная жизнь». Конец цитаты. Да, братья и сестры, действительно, Бог заботится о всем своем творении. Этим самым Бог научает и нас прилагать усилия в деле попечения друг о друге. Вы спросите: а как мы сможем подражать Богу? В Писании сказано: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея 5:48. А если вы хотите понять, в чем заключается совершенство Бога, каков характер Бога, всех его намерений, то обратите ваше внимание на Бога Сына, если хотите понять совершенство Бога Отца. Природа Бога непостижима для человека, не только для человеков, но и для ангелов и всего остального творения. Мы познаем Бога только поскольку Он Сам открывает Себя нам. Самое великое откровение Бога Отца о Самом Себе совершилось в Сыне Его. Сказано: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна 1:18. Что явил? Явил образ и характер Бога Отца. Сказано: «Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Евангелие от Иоанна, 14 глава, 8-9 стих. Братья и сестры, следовательно, изучая Евангелие, мы постигаем истинный характер Бога. Можем судить о Его намерениях и планах. Евангелие в корне меняет наше представление о Боге. К сожалению, в нашей православной среде господствует не евангельское, а ветхозаветное представление о Боге, иногда даже как бы языческое. Мы говорим о гневе Бога, о Его судах, ярости, ревности, но совершенно забываем известный золотой стих из Нового Завета, где сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Задумаемся над этими словами, которые мы часто вспоминаем. Бог возлюбил мир, который нуждался в жертвенном служении Его Сына. И Бог отдал Сына Своего на сие служение. Какое еще более сильное свидетельство о любви Бога нам нужно? Бог возлюбил мир, нуждавшийся в очистительной крови Его Сына. То есть Он возлюбил мир таким, каким он стал в результате грехопадения. То есть Бог любит каждого из нас, несмотря ни на какие наши проблемы, комплексы, склонности, пороки и грехи. В Писании прямо сказано от лица Божия: «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего вам умирать». Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11-12 стих. Во всем тексте Евангелия мы не найдем ни одного случая, когда Господь осудил бы конкретного грешника за его конкретный грех. Напротив, Сын Божий прямо говорит: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих. Братья и сестры, какое утешение заложено для каждого грешного в этих словах! Оказывается, Он, Сын Божий, пришел к нам, знающим и понимающим о себе, что мы грешники. Единственное, кого Господь действительно обличал, я бы даже сказал, уличал, выводил на чистую воду, так это лицемеров, гордецов и ханжей, которые считали себя праведными. Вспомните притчу о мытаре и фарисее. О себе самом Сын Божий говорил: «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 47 стих. По Евангелию получается, что спасение доступно каждому кающемуся грешнику. Сказано: «Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, 21:31. Гордость, лицемерие и ханжество – вот то, что Сын Божий считал хуже любого греха. О гордых жителях Капернаума Сын Божий предрекал: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе». Евангелие от Матфея, 11 глава, 23-24 стих. Постоянное общение Иисуса Христа было с кем? С грешниками. Фарисеи со своим брезгливым отношением к каждому грешнику, конечно, кроме самих себя, не могли понять, в чем дело. Они спрашивали апостолов: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Евангелие от Матфея, 9:11. «Окажись Христос на улицах наших российских городов, его поведение вызвало бы огромное количество нареканий со стороны современных книжников-фарисеев. Каждый миссионер в России постоянно слышит в себе спину: «Зачем общаешься с этими? Для чего имеешь общение с такими-то, такими-то?» Братья и сестры, мир Евангелия – это мир полной любви к грешнику и неприязни ко греху. И если ты считаешь себя грешным, то христианский храм как раз и есть то место, где тебе и надо находиться. А те, которые считают себя праведными, таковым нечего делать в храме. О таковых сказано: ваша праведность, как запачканная одежда. Если вы считаете себя праведными, зачем вам исповедь? Если считаете себя святыми, зачем вам причастие? Те, которые надеются своими собственными усилиями самостоятельно забраться на небо, флаг вам в руку. Только знайте, никто не может спастись никаким собственным напряженным подвижничеством и никаким жгучим желанием. Сказано: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Послание к римлянам 9:16. И только тот, кто всецело отдался на суд Божьей милости, может иметь надежду на спасение уже в этой земной жизни. Как и сказано: «Ибо мы спасены в надежде». Послание к римлянам, 8 глава, 24 стих. А знаете ли, братья и сестры, что такое благодать? Само понятие благодать. Благодать – это незаслуженная и незаработанная милость. Некоторые чудаки думают, что благодать приобретается делами и усилием собственной религиозности. Безумцы. Сказано: «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать». Послание к римлянам, 11 глава, 6 стих. Итак, благодать – это благая, то есть посылаемая даром, и без всяких предварительных условий дать, то есть дар спасения, дар милости от Бога. Как мы и прочитали у апостола Павла: «А если по делам, то это уже не благодать». А все, что мы хотим получить от Бога за наши дела – то есть без благодати, то есть недаром. Это есть долг, это как бы наш заработок. Но знаете, Бог никому и ничего не должен. А то, что благодать спасения подается безо всяких предварительных условий, сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни». Послание Тита, 3 глава, 5-7 стих. Все эти тайны спасения, о которых мы сейчас говорим, открываются только во Христе через Его Святое Евангелие. И открываются не только для человеков, но и для ангелов. Как и сказано: «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. И мы читаем далее: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» Евангелие от Матфея, 6 глава, 27 стих. Итак, и спасение, и пропитание, и внешние особенности нашего вида – все это мы получаем по воле Бога. Сказано: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» 1 Коринфянам 4:7. Действительно, братья и сестры, все, что мы имеем, имеем от Бога, или как благословение, или как наказание для вразумления, опять же, для нашего блага. святой Киприан писал: «Не должно ничем тщеславиться, потому что у нас нет ничего своего». Конец цитаты. Этот тезис Киприан подтверждает следующим текстом из Евангелия от Иоанна. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 27 стих. Блаженный Феофилакт пишет: «Как бы ни заботился, ничего не сделаешь без воли Божией. Зачем же мучить себя попусту?» Конец цитаты. Далее мы читаем: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться». Евангелие от Матфея, 6 глава, с 28 по 31 стих. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Уже ли Он, Бог, не заботится о тебе, существе лучшим из всех земных существ? Если Бог и сену дает то, что вовсе ему не нужно, ибо нужна ли его красота огню, то как он тебе не даст то, в чем ты имеешь нужду? Если и самое последнее свое творение он украсил с избытком, и это не по нужде какой, а для великолепия, то коль ми паче украсит тебя существо самое дорогое из всех». Конец цитаты. Вы видите, по мнению святителя Иоанна Златоуста, человек – это самое дорогое из всех существ для Бога. Особенно об одежде и внешнем виде заботятся кто? Женщины. Им чаще надо обращать внимание на следующий текст из Писания. Сказано: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Это первое послание апостола Петра, 3 глава, с 3 по 5 стих. Подобное наставление есть и у апостола Павла. Сказано: «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». 1 Тимофея, 2 глава, с 9 по 13 стих. Далее Христос говорит в первой половине 32 стиха: «Потому что всего этого ищут язычники». Евангелие от Матфея, 6 глава, 32 стих. Это очень существенное замечание: «потому что всего этого ищут язычники». Мы не должны походить даже внешне на людей этого мира. Мы должны быть узнаваемы. Сказано: «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение». 2 Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. Верующий – это народ, выделенный из всех остальных народов. В законе Божьем сказано: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Книга Исход, 19 глава, 5-6 стих. В послании к римлянам апостол Павел предостерегает: и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание к Римлянам 12:2. Не сообразоваться с миром сим, братья и сестры, означает удаляться от этики, морали, эстетики и культуры мирских людей. Их представление о нормах морали, о красоте, культуре, поведении совсем не подходит нам. Нам не надо подстраиваться под них, напротив, необходимо им показать тот иной удивительный мир Царствия Божия, который в церкви доступен каждому желающему уже в этой земной жизни. И мы читаем вторую часть 32 стиха 6 главы Евангелия от Матфея. «И потому, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Святой Киприан пишет: «Имеющий Бога ни в чем не будет иметь недостатка, если сам не отступит от Бога». Так Даниилу, пророку, когда он по повелению царя ввержен был в ров львиный, изготовляется обед промыслом Божьим, и человек Божий насыщается среди зверей алчущих. Так Илья, пророк, питается во время бегства, он получает пищу в пустыне через воронов, птицы приносят ему пищу. Конец цитаты. Далее Господь поясняет, что надо искать и к чему надо стремиться прежде всего. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея 6:33. Зададим первый вопрос. Как и где мы должны искать Царство Божие и правды Его? Сын Божий учит нас. Не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стих. Этими словами Христос разъясняет нам, что еще до своей физической смерти каждый из нас должен принять Духа Божия в сердце свое. Участвуя в таинствах Церкви, особенно в святом причастии, мы стяжаем присутствие Духа Святаго в наших сердцах. Сказано: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам 5:5. Первым человеком, принявшим излияние любви Духа Святаго в сердце свое, была Пресвятая Дева Мария, когда в день Благовещения Дух Святой сошел на нее. Потом, в день Святой Пятидесятницы, уже после вознесения Христа на небо, это пережили апостолы и те христиане, которые в тот день были с ними в Сионской горнице. В Писании подобное чудо называется крещение Духом Святым. К подобному духовному крещению мы приобщаемся в таинстве миропомазания. Но не надо думать, братья и сестры, что в этом таинстве нам дается вся полнота Духа Святаго, нам даются печати Духа Святаго, и всю свою жизнь мы должны их раскрывать, то есть стяжать благодать Духа Святаго, в чем преподобный Серафим Саровский видел смысл жизни христианина. Зададим второй вопрос. А как это все необходимое для жизни приложится к нам? Блаженный Августин пишет: «Кто же действительно живет по духу правил, какие дает Спаситель? Тот, кто верит, что в случае немощи или иной причины, препятствующей ему работать, он и не трудясь будет накормлен, как кормятся птицы, будет одет, как одеваются лилии, будучи же здрав и в силах, помнит, что для того ему и даны силы, чтобы приобретать потребное для жизни, и, трудясь, однако, не думает, что есть иной, кроме Бога, истинный податель пищи и одежды, кто помнит, что только излишняя заботливость осуждается, а не труд, который благословен Богом». Конец цитаты. Прекрасное наставление блаженного Августина. Болен ты, христианин, Бог позаботится о тебе. Здоров ты и трудишься, и это по милости Божией. И мы читаем последний стих 6 главы Евангелия от Матфея. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 стих. Этот стих научает нас не откладывать ничего на завтра, ибо завтра может и не наступить. С другой стороны, этим наставлением Господь научает нас всю заботу, как о нашем настоящем, так и нашем будущем, возложить на Него. Блаженный Иероним Стридонский пишет, под словом «завтра» в Священном Писании разумеется будущее время. Конец цитаты. То есть заботу о всех днях нашей жизни, сколько их ни даст Господь, мы должны возложить только на Него. Некоторые христиане с опаской смотрят свое будущее, особенно их волнует их старость. Псалмопевец Давид, беспокоясь о своем будущем, молился: «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». Псалом 70, стих 9. Ниже Давид поясняет, для чего ему нужна поддержка от Бога и в преклонные дни его жизни. Он восклицает: «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего». Псалом 70, стих 18. Человек должен понимать, для чего ему нужно здоровье и продление лет его жизни. Многие нуждаются во всем этом для продления греховного образа жизни. Господь видит это и пресекает их земную жизнь. Но если здоровье и долгая жизнь нужны тебе для прославления Бога, о чем молился Давид, Господь может услышать это твое намерение и продлить дни жизни твоей. Итак, сегодняшняя беседа показало нам, что подлинное познание о Боге Отце мы можем обрести, получая познание о Сыне Его, который заботится и печется как о духовных, так и материальных потребностях наших. Следовательно, братья и сестры, для нас подлинный характер Бога, познание о Его намерениях и действиях в этом мире раскрываются через исследование Евангелия, этого величайшего откровения Бога о самом себе. Сын Божий своим образом, действием, своим учением раскрыл подлинный лик Отца Своего. Вот почему Он и говорил о Себе: «Я говорю то, что видел у Отца Моего». Евангелие от Иоанна, 8:38. Учение Святого Евангелия, братья и сестры, наиболее полно раскрывает подлинные намерения Бога, и всякий следующий Святой Евангелие видит и знает, что Бог не жестокий деспот, равнодушный к нашим проблемам и переживаниям. Напротив, Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. Также сказано: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 4 глава 9-10 стих. Само слово «Евангелие» означает «благая» или «радостная весть». Тот христианин, который не испытывает радости, а спасения, даруемом нам от Бога даром по благодати, еще только на пути к Евангелию. Таковой скорее ветхозаветный, а не новозаветный человек. Его душа еще не покинула синагогу закона и не вошла в храм благодати. Чаще читайте Святое Евангелие и читайте его с мыслью о том, что через сии святые страницы нам подается подлинное познание о Боге, познание о Боге, вдыхающее в наше сердце веру о Божьей любви, Божьем прощении и благости Создателя. телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, благословите раба Божия Михаила.
Господь благословит.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот у меня вопрос какой по посланию к Коринфянам. Первый вопрос. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. И далее, вот стих 30-31. Вот почему так строго по-богословски? Вот, или что хочет вот апостол Петр сказать? И еще, батюшка, вот жены ваши в церкви да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как закону говорит.
Ну, о пророках. В первом послании к Коринфянам святой апостол Павел, он обращает внимание на то, что христиане слишком увлекались теми дарами, которые им давались для миссионерского служения. И вместо того, чтобы использовать пророческий дух, иные языки для миссионерских целей, они во время богослужений христианских начинали пророчествовать. Один пророчествовал, другой, кто-то на иных языках начинал говорить, сразу несколько людей говорили на языках. И со стороны люди, которые заходили, не могли понять, что тут происходит. И апостол Павел в 14 главе 1 Коринфянам, он говорит, если к вам войдет незнающий и неведущий, не скажет ли он, что вы беснуетесь? То есть, когда все сразу, и каждый по-своему совершает то или иное служение. Поэтому апостол Павел, он старался как-то упорядочить вот это служение пророческое, которое было в церкви, и говорение на иных языках. Вот к чему имеет отношение вот эта ситуация, о которой вы спрашиваете. Вопрос о женах, но мы сегодня уже об этом говорили. Действительно, женщина должна стяжать кроткий и молчаливый дух перед Богом. Она не должна быть крикливой. Иногда женщины берут на себя слишком большую власть на приходах. Например, жена священника может взять на себя слишком большую власть. Есть даже такая шутка. У нас в православии нету папизма, но у нас в православии есть бабизм. Когда действительно на некоторых приходах матушки такую власть уж на себя огромную берут, что им совершенно не свойственно и не положено, и их мужья за это будут отвечать перед Богом. Спаси вас всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.